Добрый день, дорогие друзья! У микрофона вас приветствую я, Мария Заостровных, и на православном радиоканале «Воскресенье» пришло время программы «Записки краеведа». Сегодня открывать новые маршруты будем вместе с Надеждой Бурлаковой. Это краевед-энтузиаст и создатель паблика «Архликбез.ру». Надежда, добрый день!
Здравствуйте, Мария!
Ну что, сегодня в Красноуфимск мы отправляемся?
Да, сегодня мы решили сделать путешествие в такой неочевидный туристический центр. На самом деле совершенно зря, потому что, как обычно, если чуть-чуть погрузиться в тему, то оказывается, что очень много интересного.
Но он такой не очень, я скажу, среди туристов популярный, потому что если в Пермь там можно найти какие-то экскурсии, в Челябинск даже возят экскурсии, я уже не говорю о том, что из Челябинска. Но вот в Красноуфимске я на самом деле не видела, и желающих съездить туда я как-то не встречала.
А вот это совершенно зря, потому что
там есть интересного?
Можно самим организовать себе экскурсию, хотя бы вот на основании того, о чем я сейчас вам расскажу. А если говорить о туристах, таких, которые с ума сходят по каким-то архитектурным памятникам, я расскажу, что посмотреть там. Но, опять же, если запустить в интернете, то туристы туда ездят фотографировать виадуки. Как раз рядом с Красноуфимском находятся сохранившиеся столетние виадуки, то есть те самые очень высокие мосты, по которым когда-то ездили поезда. Сейчас, по-моему, один из виадуков остался действующим. Вот. И это совсем рядом с Красноуфимском, поэтому есть группы, которые ездят туда, но не заезжают в город. И за это им огромный минус. Хотя, скажу вот честно, когда мы с супругом туда поехали, мы подготовили себе прямо такой план серьезный, что нужно смотреть, но уже когда приехали в город, поняли, а мы были как раз в феврале, и световой день достаточно короткий. И мы с мужем решили сделать очень просто. Он поехал, забрал себе листочек с планами по природе, в том числе в виадуке, а я пошла гулять по Красноуфимску. Ну, учитывая, что это город, как ни странно, кому-нибудь может показаться очень развитой, объявления о такси висят на каждом столбе. То, что я не смогла пройти пешком, я с удовольствием проехала на такси за какие-то очень смешные денежки. Вот, так что есть смысл там побывать. И для начала я, конечно, позову всех сходить к казачьей избе. На самом деле история Красноуфимска не такая уж и долгая. В 1734 году был этот город основан, но еще тогда как крепость, в урочище Красный Яр. И она была создана, эта крепость, конкретно для умиротворения смутных башкир. Дело в том, что именно в этом месте находилась такая как бы развилочка пути, по которому ходили башкиры из степей на грабеж кунгура. Вот. И чтобы перекрыть, так сказать, вот эту точку, была основана крепость, и очень быстро она стала развиваться, и уже к концу года стала, ой, к концу века 18-го стала вполне богатым городом, потому что оказалось очень удачное место для, во-первых, торговли, потому что река Уфа протекает именно через Красноуфимск, а река полноводная, до сих пор она, в принципе, вполне судоходна. И, соответственно, по этой реке шли потоки товара. А кроме того, по реке и поблизости от нее находилось достаточно большое количество железоделательных производств. А 18 век на Урале – это расцвет именно заводского такого управления, заводских производств. И, собственно, очень большой поток туда-сюда курсировал по этой реке. Ну и 18 век, опять же, неоднократно пришлось повоевать. И с точки зрения охраны тоже был необходим такой степной рубеж. А Красноуфимск – это уже практически на границе нашего региона лесного и степного. Соответственно, вот такие стычки между уже устоявшимся здесь русским населением и степным населением, те самые неугомонные башкиры, они регулярно происходили. И, собственно, оплотом этой крепости были те самые казаки, которые были здесь нанятыми служивыми. И вот один из первых таких сохранившихся памятников, ради которых я, собственно, туда и поехала, это была казачья изба. Она сохранилась, она находится на улице Горбуновой, и даже входит этот дом в свод памятников истории и культуры. Я, когда готовилась к поездке, обнаружила, что, во-первых, по данным историков, строительство этой избы относится вот буквально к 1730-40 годам, то есть, возможно, это один из первых вообще домов, сохранившихся в городе Красноуфимске. А во-вторых, этот дом сейчас находится под патронажем казачьей общины. Вот, и я была готова к тому, что вот я туда приеду, и меня встретят самоварами, бравые мужики, все расскажут, все покажут. Тем более место, где находится эта изба, просто потрясающее. Вот ровно на скале над рекой Уфой, и вот если предположить, что ты находишься внутри, то обзор из окон будет просто сказочный. Но, как оказалось, патронаж наших казаков выражается в том, что избу на сейчас полностью законсервировали. То есть это избушка, у которой закрыты окна, закрыты двери, и попасть туда нельзя. Я очень надеюсь, что все-таки озадачатся как таким вот, как точкой туристической привлекательности, потому что вот, когда я рассказываю об этой поездке и казачьей избе, у меня большинство слушателей сразу же задают вопрос, а как туда попасть? Пока никак, но это может стать таким вот местом интереса, и надеюсь, что в ближайшие годы что-то поменяется. Тем более сохранность дома действительно неплохая.
Но с другой стороны, если сейчас туда запустить толпы жаждущих сфотографироваться туристов, мне кажется, эта изба очень быстро придет в негодность, и придется ее современными методами как-то ремонтировать, и уже вот эта вот старина-то пропадет.
Но сейчас мы ее просто не видим. То есть это всегда такой очень спорный и двоякий вопрос, то есть что же делать, чтобы сохранять. То есть для того, чтобы сохранить, нужны деньги, а деньги могут обеспечить те же самые туристы.
Ну, то есть можно сейчас просто подойти, посмотреть на нее, как она выглядит снаружи, но внутрь зайти нельзя.
Совершенно верно. Угу. Ну, в общем, немножко я погрустила, но, опять же, порадовалась прекрасным видом. В феврале река Уфа практически замерзшая, но виды там потрясающие. Тот же свод памятников культуры Свердловской области посоветовал мне, как может посоветовать книга, после казачьей избы отправиться к дозорной башне. И тут очень такой интересный пунктик. Дело в том, что вот когда я искала именно дозорную башню, то есть есть адрес прямо в этой книге. Вообще, кто не знает, свод памятников истории культуры Свердловской области. Это очень такой монументальный труд, состоящий из двух томов. Первый том – это Екатеринбург, второй – это города Свердловской области. И вот когда вы планируете поездки именно по области, вот можете открыть этот второй томик, посмотреть город и прямо по нему составлять себе маршруты. Но иногда бывают ошибочки, и вот эта ошибка одна из обнаруженных мною касалась как раз Дозорной башни. Есть название улицы – Пролетарская, но нет номера дома. Я пытаюсь логически представить, что вот казачья изба находится тоже примерно по этой улице, а место очень видное, и, соответственно, эта дозорная башня должна быть тоже где-то поблизости. И я иду пешком по всей этой Пролетарской. Я прошла 6 километров. Дозорную башню я не нашла. Но нашла совершенно чудесную крохотную часовню, которая стоит на камешке, и, как оказалось, ее называют как раз часовня на камешке, с которой можно увидеть еще больше красоты, чем от избы. И вот когда я уже докопалась до всех, до кого можно, обнаружилось, что вот в своде ошибка. Дозорная башня, если она и была, то она была вот еще в 18-19 веках. Потому что та часовенка, которая вот сейчас на камне стоит, это восстановленная часовня по фотографиям начала 20 века. То есть уже в конце 19-го, начале 20 веков здесь была часовня. Но опять же, если мы с вами начнем фантазировать и включать логику, но более видного места для установки дозорной башни в городе нет вообще. Ну, а поскольку, опять же, архивы сохранили данные о том, что башенка все-таки какая-то была, и в этой башенке озирал окрестности не кто-нибудь, а Емельян Пугачев, пугачевцы занимали Красноуфимск 2 года, то можно зайти в часовню, посмотреть по сторонам и представить, что вот где-то здесь, но немножко в другом антураже, был тот самый Емельян Пугачев, самый знаменитый разбойник и предводитель восставших во всей истории России. Вот. Ну, собственно, когда вы дойдете уже до этой дозорной башни-часовенки, вы уже на самом деле будете находиться практически в центре Красноуфимска, и вот все остальное, о чем можно вот посмотреть и поразмышлять по Красноуфимску, оно будет фактически в шаговой доступности. Ну, правда, я вам скажу, куда можно еще съездить, если вот шило не дает покоя, а действительно есть куда съездить, даже не говоря о природе. От часовни на камушке, поскольку она находится очень высоко, можно увидеть очень много интересных памятников, которые находятся в городе. Например, церковь Святой Троицы. Она сейчас очень сильно скрыта лесами, потому что очень активно восстанавливается. Но если посмотреть фотографии конца 19 века, а они есть и в интернете, и в самом храме, то есть он сейчас действующий, вы можете туда зайти, и там прямо, там, кстати, находится вечерняя воскресная школа, и вот в зале, где детки занимаются, по стенам выставлены плакаты с фотографиями старого облика. И вот можно увидеть, как храм выглядел, как он выглядит сейчас, сравнить. И вот я была там за последние 3 года 3 раза, и вот видно уже вот эту динамику, как действительно храм нарастает и возвращается к своему историческому облику. А вообще в 1804 году он был построен на средства местных купцов. Ну, я уже говорила, что купечество там, в принципе, процветало. И если гулять по Красноуфимску, это этот расцвет, это процветание вы увидите по всему центру Красноуфимска в обилии каменных домиков и кирпичных, и каменных, вот пограничье 19-20 веков. Особняки там просто сказочные. Вот смотреть и радоваться, и фотографировать, особенно если повезет и приедете туда в солнечный день, вот прямо очень много. Причем они настолько разные, что вот кажется, что каждый хозяин этого дома, когда он его строил со своим характером.
Что то вот есть больших таких зданий там нет?
Там двухэтажные крохотные особнячки, то есть на первом этаже.
Они как... жилые?
А, да, в большинстве они сейчас жилые. То есть, а когда они строились, 19-е, начало 20 веков, то традиционно на первом этаже лавочка, какие-то подсобные помещения, второй этаж жилые. И фактически вот очень часто и сейчас так осталось, то есть там магазин одежды, ремонт обуви, а на втором этаже жилые комнаты. Нормальные, хорошие дома. И, кстати, прекрасная сохранность. Вот если в Ирбите вы будете гулять, то там, например, иногда удивляют, что дома очень похожи. В Красноуфимске они все, каждый со своим характером. И это прямо такая милота, что я очень советую там побывать и убедиться в этом самим. Ну, собственно, церковь Святой Троицы большая, красивая, дай бог, если она будет восстановлена, ну, все идет к тому. Тоже есть и память, и элементы барокко, и элементы классицизма. Ну, 1804 год начала строительства, это у нас во всем регионе как раз переход от барокко к классицизму. Поэтому посмотреть стоит, зайти стоит. Ну, а в советские годы там была спичечная фабрика и медучилище. Ну, в том числе светское использование, надеюсь, и помогло сохранению. Там, по сути, были утрачены только колокольня и купол. То есть все здание не разобрали. Ну, собственно, как только мы с вами посмотрели Троицкий храм, можем пройти совсем-совсем поблизости в здание земской управы. Здание не старое, это 1910-е годы. А сейчас там находится Дом творчества. Вот, очень такая милая, так скажем, трансформация, то есть из земской управы в Дом творчества, но, опять же, здание не разрушается, здание в прекрасной сохранности. Это так называемый стиль эклектики, но я чаще его называю красно-кирпичное узорочье. То есть это огромный комплекс, такое присутственное здание, которое украшено фигурным кирпичом, и сейчас, поскольку оно в очень хорошей сохранности, вот прямо ощущение, что фасады очень живые, то есть это не как бы дышит вот этими объемами кирпичиков, и очень много можно фрагментов фотографировать, можно попытаться перейти на другую сторону улицы и сфотографировать здание целиком, но в любом случае будут очень эффектные снимки, потому что здание действительно очень красивое и очень хорошо сохранившееся. А, кстати, в нем находился первый Красноуфимский съезд советов в 1918 году.
Ну, то есть здание активно использовалось на всем протяжении истории города, разрушалось,
не закрывалось? Нет, это самый центр города, так что, я думаю, были резоны свои у администрации города его сохранить. Ну, если уж пошли про такие вот светские памятники, то очень-очень прямо советую прогуляться совсем неподалеку на улицу Мизерова, здание винного завода. Правда, мы не знаем, винный завод или винный склад это был. И это здание было построено на деньги не кого-нибудь, а Альфонса Фомича Поклёвского Козел. У нас в Екатеринбурге здание Краеведческого музея находится тоже в одном из особняков этого товарища. Ну, товарищ знаменитый, винный король Урала и Сибири 19 века, десятки заводов ему принадлежало, винокурен, ну, не менее 500, насколько я знаю, вот его особняков, производств, складов, магазинчиков и тому подобное. То есть, по сути, этот человек, который обеспечил, как это сказать, там, запасами алкоголя весь регион. С одной стороны, можно его за это поругать, с другой стороны, это же все было по лицензиям, все было под жесточайшим контролем государства, так что я не думаю, что как таковой он мог поспособствовать алкоголизации населения. Но, опять же, в нашем регионе именно благодаря Поклёвским Козел было построено очень много зданий, которые сейчас являются вот такими несомненными памятниками архитектуры. Деньги были, вкус был, поэтому строились большие здания, которыми до сих пор гордятся очень многие города. Но конкретно это здание, винный завод или винный склад был построен в начале 20 века. Несмотря на то, что данных очень много, историки все-таки спорят, что же здесь было, производство или, ну, по сути, логистический центр. Здание огромное, такое буквой «П», то есть центральный корпус и два флигеля по бокам. Кстати, туда можно попасть. Сейчас там находится механический завод, какие-то механические производства. Ну вот я попыталась пройти, и мне совершенно без... Ремзавод он называется. Подошла к шлагбауму, спросила, можно ли зайти. Мы были там в субботу, и охранник сказал только, внутрь я вас не пущу, потому что закрыто, а вокруг прогуляться можете. Вот, и вот то же самое кирпичное узорочье. дача, оно есть и на внешних фасадах, и на внутренних, поэтому тем, кто любит именно этот стиль в архитектуре, ну, однозначно стоит там побывать, потому что, ну, красиво, и сохранность действительно очень хорошая. И, кстати, ракурсы там тоже есть, можно фотографировать фасады целиком.
Красивые фотографии в Инстаграм обеспечены.
Ну, не только в Инстаграм, для своего блога я там очень много снимочков сделала. Так, ну и, собственно, там же рядышком находится памятник, о котором мы в одном из выпусков с вами говорили, когда рассказывали о храмах нашего региона. Это великолепный Александро-Невский собор, построенный в самом начале 20 века, освящен он был в 1904 году. Удивительный храм, который был сохранен в советские годы благодаря тому, что там был музей. Вот, к сожалению, в 90-е годы они покинули здание. Ну, в данном случае действительно, к сожалению, потому что предполагалось, что будет предоставлено здание не хуже. А в итоге история затянулась больше, чем на 10 лет, и здание все-таки получилось хуже. Но проблема в том, что именно благодаря директору музея и сотрудникам музея здание сохранили. В 1978 году администрация и сотрудники своими силами смогли получить возможность финансирования восстановления здания не как храма, а как музея. 78-й год. В этом году в Камышлове был уничтожен храм. То есть, в принципе, отношение к религии уже менялось, но времена все равно оставались сложными. И вот сотрудники музея фактически вручную отшкурили фасады этого храма от штукатурки, покрыли аналогом жидкого стекла, но автомобилисты поймут, и сохранили этот храм для нас в том виде, в котором он был освящен в начале 20 века. Побывать там стоит, на Пасху вас пустят на колокольню, оттуда, опять же, как обычно на колокольнях, потрясающие виды.
Уже совсем-совсем скоро,
да,
кстати.
Да, совсем кстати. Скоро, и, в общем, еще один храм, в котором нужно побывать в Красноуфимске. На самом деле, вот если вы пойдете по моему маршруту, который я вам сейчас описываю, то после храма Александра Невского вы очень захотите кушать. Красноуфимск – город большой, поэтому будет где покушать, и заведения очень цивильные, заведения типа столовых, в субботу очень много открытых кафешек, так что покушать на самом деле и найти вот удобство и гигиену будет где. Город развитой, город интересный, и побывать там, конечно, стоит. Ну, а если говорить об архитектуре, опять же, светской, ну, больше памятников Красноуфимске именно такой, вот ни в коем случае не пропустите здание железнодорожного вокзала. Вот туда вам можно будет доехать на общественном транспорте, потому что очень много транспорта, естественно, идет как вот ключевую точку.
То есть это действующий вокзал?
Да, да, это действующий вокзал, там рядышком и автовокзал, то есть по факту все автобусы, они все равно туда приедут, так что можете сесть просто на любой маршрут, посмотреть, пока он куролесит по городу на окрестности, и добраться до вокзала. Здание железнодорожного вокзала уникально. Мало того, что оно действительно красивое, архитектор его – это Алексей Викторович Щусев. Если кто-то увлекался историей архитектуры, музей имени Щусева, который находится у нас в Москве, носит имя этого человека. Знаменитейший архитектор конца 19-20 веков. И вот по его проектам как раз и построен железнодорожный вокзал в городе Красноуфимск. Это улица Станционная. Ну, кто бы мог сомневаться, как еще может называться улица. Проект Щусева совмещает в себе черты и русского барокко с отсылками к Петру Первому, к Елизавете Петровне и допетровскую архитектуру. Он очень славный, очень такой декоративный и прекрасно сохранившийся. Внутри этого здания проходят выставки. Вот эта традиция вокс-холлов 19 века. То есть это функционирующий вокзал, который прекрасно отреставрирован и снаружи, и внутри.
То есть пока ждем поезд,
смотрим
выставку. Ничего себе,
да,
здорово.
Да. Ну и магазинчик с сувенирами, опять же, там есть.
У нас тут тоже, кстати, на железнодорожном вокзале города Екатеринбурга в последнее время анонсировали несколько различных выставок и экспозиций. Оказывается, традиция эта идет вот откуда. Все новое, хорошо забытое старое.
Ну да, если вспоминаете вокзалы, вокс-холлы, которые несут свою историю из Великобритании, из Англии. Ну, собственно, вокс-холл – это холл, по-моему, герцогини Вокс. Вот. И изначально вокзалы предполагались временем очень светского времяпровождения, то есть перед отправкой куда-нибудь вы танцуете, слушаете музыку, кушаете, где-то остановка, вы выходите на вокзале, опять же, блюда со стерлядью и тому подобное, вы приезжаете, и вас встречают торжественно, вы опять же слушаете музыку, можете потанцевать, можете покушать.
И все это на вокзале.
Это вокзалы, да.
Раз уж мы заговорили о вокзалах, прогулялись про по Красноуфимску, куда можно в самые ближайшие точки съездить рядышком с городом, пока у нас вот минутки две еще осталось.
От Красноуфимска обязательно, если у вас есть возможность ехать на своем транспорте, едем на Виадуки и едем на Аликаев камень. Другое у него название – это Марьин утес. Это 50-метровая скала, очень эффектно она выдается из леса. Ну, это прикольное приключение для всей семьи, так как это не только красиво, но и именно этот камень попал в русский, в советский знаменитый многосерийный фильм «Тени исчезают в полдень». Часть эпопеи снималась в окрестностях камня, и, собственно, название «Марьин утес» получила в честь героини фильма «Марии Красной», она же Вороновой, которую по сюжету сбрасывают именно с Аликаева камня. А играла ее знаменитая Нина Русланова. Так что кроме архитектуры и кроме акведуков можно пройтись вот по таким памятникам, которые связаны в том числе и с историей кино, советским и русским. Ну, на самом деле, интересного много, задавайте вопросы, пишите в блог и не забывайте, что если быть чуть-чуть внимательной и чаще смотреть по сторонам, неожиданности и совершенно удивительные памятники подстерегают нас буквально на каждом шагу.
Ну и также не забывайте о том, что нам можно звонить 278 96 41 в будние дни, понедельник, пятница, с 10 до 4 часов по уральскому времени. Звонить нам можно для того, чтобы рассказать о том, как вы съездили куда-то по нашей наводке, по области, по Екатеринбургу, по области или по другим городам. Или, может быть, вы живете в одном из городов, про которые мы тут рассказывали, и у вас есть какие-то вопросы. Или вы хотите, чтобы мы рассказали вам про какую-то интересную точку на карте в окрестностях. За такие интересные подробные рассказы можно получить открытку от паблика archligbez.ru и Надежды Бурлаковой, которая сегодня была у нас в гостях. Ну что ж, дорогие друзья, у микрофона была Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!